Вы знаете...
Возьмите, пожалуйста, книжку, которая только что вышла.
Да.
Называется «Статистика. Россия, как она есть».
Ну,
и
да.
Посмотрите просто статистику.
Ну...
И вообще статистику, если посмотреть, я вам скажу. Вот просто секунду, у меня даже бумажка. Коррупция на 178-м месте между Нигерией и Угандой. Алкоголизм первое место в мире на человек 15 литров спирта. После 9 литров спирта, по мировой организации по здравоохранению, после 9 литров начинается вырождение нации. Преступность. Только Южная Африка нас обогнала. Мы ближе всего к Южной Африке, 140 тысяч убийств. Смертность между Анголой и Бурунди. Вымирание. С 92 года вымерло 7 миллионов. Беспризорников между МВД, между 2 и 5 миллионами, во время Великой Отечественной войны было 700 тысяч. Количество изнасилованных, убитых детей больше, чем в Африке, 1680 человек. Продолжительность жизни 168 место после Бангладеш. Африка. Обидимся? А я скажу вам так. Я думаю, что африканцы должны наши обижаться. Если мы их сравниваем с собой.
Мы тебя понимаем.
Подождите.
Европа.
Одну секунду. А я вам скажу.
Статистика коварная штука.
А, нет, статистика коварная штука. Но это факт. Русские вымирают. Но дело в том, что африканцам могут они объяснить причины своей катастрофы. Их эксплуатировали. Они были колонизированы Европой. А кем была колонизирована Россия?
Слушайте, но тот же вопрос в другом, что у Путина же уже был шанс, когда он приходил к власти и пользовался реально 80% поддержкой населения, был шанс стать Пиночетом русским. И, собственно говоря, если бы он действительно, пусть жестко и авторитарно, проводил эти реформы и двигал бы в сторону Европы, а не Африки, я думаю, что несогласных было бы гораздо меньше, потому что если при авторитарной власти реально происходят перемены, и мы видим расцвет государственности, расцвет цивилизации, расцвет культуры и так далее, и тому подобное, то тогда и претензий меньше к власти. Вопрос же, что Пиночетом-то стать, на мой взгляд, абсолютно не получилось.
Ну, то есть вы хотите сказать, что Путин был недостаточно жесток?
Нет, вопрос не в жесткости, вопрос в том, что ты делаешь. То есть мне кажется, что можно, особенно в России, простить авторитарную власть, если эта авторитарная власть реально приводит к изменениям.
Ну, а что нужно для того, чтобы применить изменения?
А вот что нужно, мы, к сожалению, узнаем только через минуту. Мне жутко жаль вас, господа, прерывать, но ничего не попьешь, Коммерсант ФМ, да, пожалуйста. У нас в гостях на Коммерсант ФМ Андрей Кончаловский, слева от меня и Ксения Собчак, справа. Я чувствую себя, как уже было сказано, разбойником между двумя христами. Так вот, Андрей Кончаловский утверждает, что Россия это даже не Азия, а Африка, и поэтому здесь никакие европейские пути протестного. А что работает, Андрей Сергеевич? Что тогда вы предлагаете?
Работает абсолютно просвещенная авторитарная власть, которая поняла бы, что надо делать, потому что до сих пор все, что говорилось Леонтьевым, предположим, замечательными русскими философами, типа Леонтьева, который говорит, что Россия может существовать только подмороженная, иначе она гниет. Вот сейчас государство сгнило, потому что распустили абсолютно то, что называется российским менталитетом. Что такое российский менталитет? Криминальная ментальность в силу, с точки зрения Западной Европы. Криминальная, какая она была криминальная в XIV веке в Европе, предположим, там, у Медичи. Кто такие были Медичи? Абсолютные крестные отцы. Что, они были виноваты в этом? Или какой-нибудь Генрих II или Ричард III? Бандиты все были. Почему у нас Кущевка? Кто-нибудь удивится, я скажу, Кущевка по всей стране? Да она по всей стране.
Кущевка везде. Вот,
а почему? А все говорят нормально. Ведь кто же не говорит, что за безобразие? Почему у нас столько бандитов? Говорят, пришли бандиты, потребовали денег. Что делать? Куда бежать? Неизвестно. Ребята, в XIV веке в Европе ланцкнехт или рыцарь, это был тот самый цапог. Что он делал? Он грабил крестьянина, насиловал дочку, дефлорировал ее. Половину денег брал себе, половину денег, а то есть за крышу брал. Кого? Этот рыцарь защищал крестьянина от иноземцев, от французов, от англичан. Он защищал, он давал крышу, а деньги давал кому? Сюзерену. Цапог, любой цапог сегодня в России, это ланскнехт, это рыцарь. По-другому не выжить. А крестьянин по-прежнему молчит. А почему?
Да потому что его нет.
Нет, одну секунду. Крестьяне? Все крестьяне,
абсолютно
вы крестьяне.
Уничтожен.
Да ерунда.
А, ну то если любой, кого эксплуатируют, то да.
Нет, нет, любой, у которого крестьянское сознание. Крестьянское сознание – это же не работа на земле. Крестьянское сознание – это отсутствие частной собственности, своей личной, первое. Да. Второе – абсолютная зависимость от власти. Третье – невозможность существовать без власти, как буржуазия. У нас не было буржуазии никогда. Вот говорят, сейчас вот только что я послушал, у нас возник средний класс, в этом код доступа. Наконец в России возник средний класс, и вот, значит, в России появилась, наконец, да, ребята, средний класс возник, но средний класс это не буржуазия. Во-первых, если говорить по сводкам, в России где-то 5% среднего класса, из них половина бюджетники. Что такое бюджет? Зависит целиком от власти. Они все за патерналистское государство. Буржуазия это человек, который может своими руками, независимо от герцога, лендлорда или кого-то, создавать свое добро и капитал. То есть он и не начинает бороться за независимость. В России никогда не было независимых от царя. Читайте Гоголя, купцов, которые падали в ноги там губернатору, опять же этому городничему. Независимых людей не было и до сих пор нету. То есть есть 2%. А Ли Кван Ю, кстати говоря, говорил, для того, чтобы начать демократические преобразования, нужно, чтобы средний класс, то есть буржуазия, повторяю, имела, было по крайней мере 40%. В России крестьянское сознание, вот я с Ясиным по этому поводу сцепился, никак не могу им объяснить, что человек, уехавший из деревни в город, не значит, что он стал горожанином. Для того, чтобы горожанином стать, надо иметь магдебургское право.
Ну, разумеется, да.
Тут... Ну, так а что, что еще разумеется? Вы нет, говорите, разумеется, а потом слепый.
Я совершенно не слеп. Ну, тут, кстати, вот пришла смс-ка от Евгения Маргулита, главного российского киноведа. Он пишет, что Кончаловский умнее всех, и он это знал в 69-й год. Женечка, мы вас приветствуем. Например, Коммерсант ФМ, да, мы с Кончаловским передаем вам привет. Вы да, не правы только в одном. Я не знаю, как вы можете слепо тоже этого не видеть. Но да. Как только в России появится просвещенный Ли Куан Ю, немедленно станет Иваном Грозным. У нас нет просвещенного авторитария. Эта ниша здесь не предусмотрена, да? Ксюша, ваша точка
зрения? Ну, я считаю, что такая ниша была, и в том числе вот монархическая Россия, она состояла отчасти из таких монархов. Петр Первый — это прекрасный пример. Но у меня, Дим, к вам другой вопрос.
Давайте.
Если мы уже заговорили об истории, я очень бы хотела, чтобы у нас действительно были демократические реформы и отсутствие авторитаризма, но назовите мне хотя бы 15-20 лет существования в справедливой демократической системе с честными выборами, в современной ли или в какой-либо другой России. Нету такого времени. Так, чего у нас есть предпосылки, что оно появится? Понимаете, когда мы делаем какую-то статистику на будущее, мы же должны исходить из того, что было, из каких-то предпосылок. Вот я, к сожалению, к огромному сожалению, не вижу никаких предпосылок в России, чтобы эта система появилась. Из чего? Как говорится, а что так?
А вот
чего
на это я вам могу ответить. На это мне ответить очень легко. Россия – это страна, очень долгое время колонизованная, которые управляли всегда по татарскому сценарию.
А это кто? Кто колонизаторы?
Ну, колонизаторы были сначала долгое время, я уверен, варяги, потом долгое время монголы.
А потом?
И, потом
вы скажете, немецкие
народ... Нет, это мы до евреев договорились. Потом случилось просто, что народ делегировал право власти ровно по этому сценарию.
А кому?
Своим представителям.
Так, вот, да, мы, да. Вот мы, значит, мы колонизированы частью своей нации.
Конечно,
вот
колонизированная
страна. Значит, нация делится на две, на беленьких.
Да.
Вот там Тургенев, Пушкин
достали,
и на черненьких.
Да. Так вот, проблема в том, что у этих черненьких не было интернета. Сейчас он есть, и это качественно новое состояние нации. И все, и проблема решена.
Не, как
это была дико разобщенная нация.
Замечательно. Значит, ваши надежды, тогда, Ксения, извините.
Мои надежды связаны с горизонтальными структурами, сетевыми. Да?
Но тогда, значит получается, что Египет – это кульминация замечательного развития интернета. Но
послушайте, то, что произошло в Египте, произошло благодаря Твиттеру. Это ни для кого не
тайна. А радостные события там?
Там события, которые все-таки означают движение. Потому что еще год Мубарака, это было бы еще больше.
Это еще такое движение вас.
Наверх или вниз?
Да.
Я абсолютно убежден, что любое движение лучше стояния на месте, да?
Значит, тогда получается, что захват варварами Рима, это было
глубоко закономерное явление.
Нет, закономерное или лучше?
Ну, послушайте, они просто ускорили то, что шло и так. Рим гнил, да, то, что происходило в Риме в 3-4 веках, это уже не тот Рим.
Мне кажется, просто...